Друзья мои, я рад, что Бог дает возможность сегодня нам собраться вместе. У меня немножко горло село, я буду стараться говорить яснее. Спасибо вам большое, что вы дали мне возможность или даете возможность быть в отпуске и наслаждаться этим временем, отдыхать, размышлять над своим сердцем. Бог позволил нам с женой на недельку съездить в Узбекистан и там немножко отдохнуть, ну и погреться на солнышке. На самом деле это было очень ценным временем не только для нас с женой в совместном общении, но и Бог на самом деле по-особому говорил или работал с моим сердцем. Именно там Господь повел меня вот в более глубокое размышление над текстом, который я буду сегодня проповедовать. Мы на время пропустим с вами тему о работниках и работодателях из 6 главы послания к Ефесянам. Вы помните, мы остановились на детях, мы поговорили об этом подробно, 4 стих 6 главы. Мы пропускаем тему, где как раз вопрос касается работы. Но сегодня я хочу с вами говорить о том, что крайне актуально для нашей общины. Но прежде чем мы пойдем в текст с 10 стиха 6 главы, хотел бы сделать некий срез всех предыдущих глав послания к Ефесянам, буквально остановиться на важных глаголах или смысловых глаголах в каждом разделе. Итак, первый глагол, над которым хотелось бы вместе с вами кратко поразмышлять, он находится в 1 главе 11 стихом. «В нем мы сделались наследники» или «были избраны» по жребию. На самом деле апостол Павел в первой главе много говорит верующим в Ефесе. Он, кстати, не только к ним говорил тогда, это актуально и сегодня для нас, верующих этого времени, или этого поколения, или этого века. Он говорит о том, что мы были избраны Богом для спасения. Именно об этом апостол Павел подробно рассказывает во всей первой главе, в деталях, в мелочах, в нюансах. Далее, во второй главе он скажет в 11 стихе, «Итак, помните». То есть, говоря о чем-то, излагая мысли яснее об избрании, апостол Павел во второй главе приходит к важной точке и говорит, «Итак, помните». То есть, что-то... Напоминайте себе, постоянно держите это перед своими глазами. И, кстати, это слово «помните» стоит в настоящем времени, что подчеркивает идею «не забывайте» или прилагайте усилия к тому, чтобы не забыть, держите это фактически перед своими глазами. И он говорит, и так помните, что вы некогда, это 2 глава 11 стих, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. И дальше он говорит, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Друзья мои, верующие ли мы с вами, мы должны помнить всегда о том, что когда-то мы были без Христа. Но сегодня мы во Христе, и Христос формирует для себя абсолютно новый народ, то есть Божий народ, где нет различия в национальностях, где нет различия по половому признаку, где нет различия по возрастному цензу. Есть только один признак – принадлежность ко Христу. И это наличие возрожденного сердца, в котором живет Святой Дух. Именно измененное сердце на самом деле даст возможность постигать полноту Христова труда в Его Церкви. Об этом он скажет, кстати, в 3 главе. И далее, посмотрите, в 4 главе он говорит так. «Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Умоляю вас достойно поступать». То есть после того, как мы были избраны ко спасению, нам важно помнить о том, что Бог совершил в нас свой труд по изменению мышления, Более того, Он присоединил нас к Своей Церкви или к народу Своему. И далее апостол говорит о том, что нам нужно поступать или жить достойно того звания, в которое Бог призвал нас. А вот чтобы нам поступать достойно своего звания, нам нужно выбирать в жизни своей правильные ориентиры или правильные эталоны, по которым мы будем равняться, или на кого мы будем смотреть. И здесь дальше апостол Павел в 5 главе говорит: «Итак, будьте подражателями Богу, как дети возлюбленные». Я взял этот перевод из епископа Кассиана, чтобы яснее увидеть эту деталь. «Будьте подражателями». То есть он здесь говорит как повеление: стремитесь, вам нужно быть подражателями. Кому? Наши талоны, наша ценность должны стать не что-то из материального или земного измерения. Заметьте, нашим ориентиром или нашим эталоном подражания должен быть сам Бог. Друзья мои, не меньше, не больше. И после вот этой вводной части о подражании Богу апостол говорит о социальных отношениях в обществе верующих. И он говорит о важности отношений между мужем и женой в браке. Затем он говорит о важности правильных отношений между родителями и детьми. Ну и дальше он завершает этот блок рассуждением о важности правильных взаимоотношений между начальниками и подчиненными в сфере работы. И вот, подходя к концу своего письма, апостол еще в конце этого послания хочет сказать нам о чем-то важном. И вот здесь 6 глава, 10 стих. Именно этот стих сегодня мы будем с вами рассматривать подробно, детально разбирать. Я его тоже взял в переводе епископа Кассиана. Наконец, укрепляйтесь в Господе и могуществе силы Его. Заметьте, завершая свое послание, уже подходя к концу своего письма, он говорит о том, чтобы нам исполнить все вышесказанное, что он писал в этих 6 главах. Друзья мои, нам нужно быть победителями в духовной битве. Он это хочет сказать, он это действительно красным или жирным выделяет и говорит: друзья мои, вы должны помнить, что духовная битва или брань, она ведется против каждого верующего на протяжении 24/7. Я хотел бы вместе с вами прочитать весь отрывок, который говорит нам о духовной битве. И сегодня остановимся лишь на одном стихе, но прочитаем весь отрывок, чтобы у вас была картина. «Наконец, братья мои», это мы в синодальном переводе читаем, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого, то есть для того, чтобы вам правильно участвовать в духовной брани, для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте или встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а наиболее всего возьмите щит веры, которым возможете или сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Еще одна важная деталь именно в духовной битве: всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Здесь мы остановимся, потому что дальше апостол Павел начинает говорить о себе: и молитесь также обо мне. Этот текст, друзья мои, говорит нам о том, как верующий человек может выходить победителем в духовной битве с врагом. И вот чтобы нам выйти победителями в духовной битве, нам нужно, друзья мои, первое, прибегать к верному источнику укрепления. Это первое. Нам нельзя путать эти источники. Нам нельзя приходить к ложному источнику. Нам нужно всегда, чтобы победить, нам нужно приходить к правильному источнику укрепления. Второе, друзья мои, нам нужно использовать только Божье оружие для победы. Мы должны ясно понимать, идет духовная брань, и в ней могут работать только те инструменты или то оружие, которое является Божьим. И третье, друзья мои, нам нужно вести сражение Божьей стратегией и Божьим методом. Здесь нет ничего человеческого. Оно неэффективно в духовной битве. Но сегодня мы сможем разобрать только один элемент, друзья мои, который поможет нам выходить победителями в духовной битве. И разбирая этот текст из послания к Ефесянам, я вдруг, знаете, вспомнил фильм, или я бы сказал фильмы приключений из своей молодости. Наверное, многие из вас тоже смотрели про Индиану Джонса. Помните такого? Индиана Джонс. Это был человек, который, его называли искателем или охотником за сокровищами древних цивилизаций. И, как правило, если вы помните, чтобы дойти до сокровищ, нужно было сделать не только последовательно определенные шаги, но и в этих шагах нужно было обращать пристальное внимание на точность исполнения вот каждой мелочи и каждой детали. Если кто-то допускал ошибку в этом процессе, вы помните, или нарушал какой-то порядок предписанных инструкций, то эти люди даже лишались жизни. И вот текст, он очень вот этот похож на то, что мы встречали или видели в фильмах с Индианой Джонсом, потому что здесь есть шаги или лучше сначала сказать, что здесь есть много действий, которые нужно сделать, или три как минимум. И в этих действиях есть определенный элемент или шаги. То есть их важно исполнять один последовательно за другим, размышляя над каждой деталью, которая описана здесь. То есть вот этот текст, над которым мы с вами начнем рассуждать, сегодня говорит нам о крайне серьезных вещах. Поле сражения, на котором мы все с вами находимся, оно не затихает. Насколько мы с вами серьезно осознаем вот эту реальность и всю опасность будет влиять на нашу с вами повседневную жизнь, на наш выбор, на наши ценности, на наши устремления. И вот точные исследования Божьим инструкциям дадут нам возможность быть победителями в духовной битве. Друзья мои, нам нужно следовать Божьей инструкции, чтобы наша повседневная жизнь приносила нам подлинную радость и удовлетворенность в том, что мы живем не напрасно. Итак, каждый христианин, абсолютно каждый верующий, может, я бы сказал, должен быть победителем в духовной битве. Это не участь особых, одаренных верующих. Друзья мои, это удел каждого христианина. Именно каждый христианин должен быть или может быть победителем в духовной битве. И чтобы нам с вами достигать этого, то есть духовных побед, нам нужно в точности исполнять три действия. Первое действие – прибегать к верному источнику укрепления. Наконец, мы читаем с вами: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Как мы выше с вами сказали, что апостол Павел, подходя уже к концу своего письма, решил остановиться на важном элементе. Как вести в своей жизни, по сути, духовную битву и быть победителем? Еще раз прочитаю это 10 стих в переводе епископа Кассиана. «Наконец, укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его». В этом небольшом стихе, который, по сути, состоит из 9 слов, включая предлоги и союз, мы видим с вами 5 элементов, друзья мои. которые помогут нам делать правильный выбор в пользу настоящего источника укрепления нашей души и духа. Ну, кажется, всего 9 слов и 5 есть шагов или 5 элементов важных. И первое, над чем нам нужно поразмышлять или над чем нам нужно поработать, друзья мои, устраните все препятствия на пути к вашему укреплению. Вот о чем говорит этот текст. Посмотрите, наконец, укрепляйтесь. В нашем синодальном переводе и у Кассиана тоже слово «укрепляйтесь» переведено с концовкой, которая заканчивается на «се». Если кто-то хорошо в школе учился и помнит, что... Тот заулыбался, да, вспомнив про школу. Что окончание «си» и «ся» это указывает в глагольных формах, указывает на возвратные действия. То есть действия, которые человек совершает сам над собой. То есть «бреюсь» или что-то еще делать. То есть он делает действия сам над собой. Возвратное действие это называется. И здесь, если бы, вот как в нашем переведено «укрепляйтесь», то по сути здесь апостол как бы говорит нам: укрепляйте сами себя. Грамматически, вот если вы возьмете греческий язык, грамматически там в греческом языке совпадают две формы в настоящем времени среднего залога, то есть возвратного, и пассивного. То есть слово действительно может быть переведено как «будьте укрепляемы» – это пассивная форма, и также может быть переведено как «укрепляйтесь». Но так бы можно было перевести без учета контекста. На мой взгляд, размышляя над этим текстом, я считаю, что слово это нужно было бы перевести пассивным залогом, чтобы указывало «будьте укрепляемы Господом». И для этого, на мой взгляд, есть несколько причин. Во-первых, идея пассивного укрепления больше на самом деле подходит к этому тексту по причине того, что есть поясняющее слово «в Господе» или можно перевести это творительным падежом как «Господом». То есть кем? «Будьте укрепляемы Господом». Во-вторых, по смыслу и согласованности с другими текстами идея пассивного залога на самом деле лучше сюда подходит. Если вы вспомните текст Филиппийцам 1 глава с 3 стиха, посмотрите, там написано так: «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас. Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою», пишет апостол Павел, «за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». И дальше он говорит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Мы видим с вами из этого текста, что Бог, который начал работу в жизни верующего человека по его освящению, он будет это производить до дня пришествия Иисуса Христа. Неважно, хотим мы этого или не хотим, если мы стали детьми Божьими, то Бог будет работать в наших сердцах со своей стороны, его инициатива. И помните другие тексты, что Христос или Бог в нас производит и желание, и хотение. Он инициатор нашего изменения. Перевод епископа Кассиана, 6 стих. «В твердой уверенности, что начавший в вас доброе дело завершит его ко дню Христа Иисуса». То есть, другими словами, сам Бог, Он будет производить в нас свою освящающую работу, И вот этот труд по освящению, он завершится только с приходом Иисуса Христа на эту землю. Поэтому, когда мы берем текст и говорим «будьте укрепляемы Господом», другими словами, Христос точно будет укреплять нас и давать нам все необходимое, то есть духовные силы, духовную помощь, чтобы мы могли преображаться в образ Иисуса Христа. Друзья мои, наше с вами освящение – это в первую очередь активный труд Иисуса Христа над нами. Но тогда возникает другой вопрос. Как нам понять из этого текста, из этого глагола, как нам понять идею повелительного наклонения, которое заложено в слове «будьте укрепляемы»? Что мы должны делать, а что мы не должны делать. Если укрепление нас зависит от Бога и от Его работы в нас, то как мы можем исполнить этот приказ или повеление быть укрепляемы? Мы с вами, друзья мои, точно должны в своей жизни искать укрепление наших духовных сил только в Господе. Но так как Он сам трудится над тем, чтобы в нас продолжать совершать свое доброе дело, то есть по преображению нас в образ Иисуса Христа, то наша с вами задача состоит в том, чтобы не препятствовать Ему в этом. И нам в этом деле нужна помощь Святого Духа, чтобы, по сути, что делать? Убирать все препятствия из нашего сердца на пути укрепления Христом. А также Дух Святой будет помогать нам усваивать истины о Христе, чтобы вкушать на практике укрепление нашим Спасителем. Жан Кальвин говорил так: Все совершенное Христом, вот все, что совершил Христос, для нас бесполезно до тех пор, пока Святой Дух не применит вот это все, что было сделано Христом, к нам лично, пока оно не станет нашим. То есть мы можем с вами приходить в церковь из воскресенья в воскресенье, мы можем с вами слушать разные истины, но они для нас могут оставаться пустыми до тех пор, пока Дух Святой не применит эти истины лично к нам, пока эти истины не станут нашими. Давайте попробуем это осмыслить на практике, вот фактически попробовать на вкус. Мы с вами, люди верующие, по сути должны насыщать себя Божьим Словом и стараться это делать как можно чаще. Помните, Колоссянам 3 глава, 16 стих, там написано: «Слово Божие доживет или вселяется в вас обильно». По сути, в нас должна поступать Божья истина через чтение Писания, через слушание проповеди, через воскресные встречи, через общение на малых группах. И вот эта истина, она входит в нашу жизнь обильно. И когда мы с вами сталкиваемся в жизни с разными сложными обстоятельствами, будь то, ну, серьезные, наверное, проблемы со здоровьем, возможно, смерть близких, потери радости жизни, может быть, проблемы с финансами, может быть, проблемы во взаимоотношениях на работе или с родными, ну или масса других разных трудностей, которые у всех у нас есть. И когда от нас начинает требоваться какое-то действие, реакции, слова, поступки, у нас сразу будет возникать вопрос: как нам быть? Как нам поступить? Что нам сказать? Где нам взять силу для правильного преодоления трудностей? И вот здесь, друзья мои, в этот самый момент вперед должны выйти наши убежденности и наши ценности. И вот тогда вопрос возникает, где или в ком эти ценности укоренены? Например, вот заболел у вас ребенок, допустим, сильно заболел, температура, может быть, даже судороги, может быть, какие-то прогнозы сразу тяжелые, срочные, ну, нужно какое-то вмешательство. И вот надо что-то решать с его здоровьем. И тут же вопрос с финансами. И здесь же сваливается еще разных много сопутствующих элементов. И в этих обстоятельствах что у вас выходит вперед? Звонок другу? Стандартный набор помощь зал? 50 на 50? Или же, друзья мои, в ваше сердце приходит ясная мысль. Бог дал мне эти обстоятельства, и Он хочет, чтобы я научился в этих обстоятельствах укрепляться им. Приходит ли первая мысль, вот Бог дал возможность проверить себя, насколько я готов укрепляться им вот в этих сейчас конкретно обстоятельствах, которые мне кажутся сложными. Как на практике это может работать? Первая реакция или первая мысль, которая действительно должна приходить к человеку, который знает Бога, это обратиться к Богу и воздать Ему хвалу, и поблагодарить Его за эти сложные обстоятельства, и попросить силы, чтобы все переносить в доверие Ему, попросить мудрости, чтобы вера в Него стала еще крепче в этих обстоятельствах, чем она была прежде. Послушайте, как Джон Пайпер в своей книге «Алчущий Бога» пишет так. «Вера, которая есть у нас, вера – это духовное пиршество вместе со Христом. Особенно, если рассматривать ее с точки зрения такого удовлетворения полнотой Бога, когда все другие соблазны превращаются в прах и не имеют над нами власти». Только вдумайтесь в это. То есть, когда приходят сложные обстоятельства, всегда это вызов нашей вере. И вот здесь апостол Павел говорит о том, что действительно мы должны научиться правильно укрепляться, искать правильный источник. И вот здесь Джон Пайпер пишет и говорит, вера – это духовное пиршество не без Христа. Он говорит, наоборот, в этих обстоятельствах вы можете верить, доверять, как будто вы с Ним сидите за одним столом и кушаете. Вы разделяете с Ним трапезу. Друзья мои, нам нужны трудности, чтобы формировалась наша вера. А укрепление нашей веры в трудных обстоятельствах – это торжественный обед или ужин вместе со Христом, где есть время для большего познания Его. И нам всем действительно нужен правильный вектор в трудностях. Как только в вашу жизнь вторглись сложные обстоятельства, скажите себе, это хорошая возможность для меня укрепиться Господом. И мне действительно сейчас нужно постараться убрать все препятствия, чтобы по-настоящему пережить укрепление от Него. Речь не идет здесь о вашем безразличии или равнодушии, или толстокожести. Речь идет о вашем понимании реальности, от кого все в действительности зависит и кто все это допустил, что происходит сейчас у вас. Попробую вам примерно показать веру с дерзновением при трудностях. Когда Господь посещает вас, или ваших родных, например, сложной болезнью, которая может, по сути, взять не только много человеческого ресурса, но и материальных средств, в этих обстоятельствах вы точно можете обратиться к Богу и сказать, «Господи, Ты посетил нас этими трудностями. Я точно знаю, что это Твоя рука, и я принимаю это. Я верю, что ты точно дашь мне сил все это перенести. И как твое дитя я буду наблюдать за твоей чудесной работой, которая принесет мне огромное благословение не только моей семье, но и церкви. Господи, я не знаю, как ты решишь вопрос со здоровьем, я не знаю, как ты решишь вопрос с финансами, чтобы покрыть все расходы, но я точно знаю, что все финансы мира принадлежат тебе. Помоги мне доверять тебе эти обстоятельства так, чтобы я не сомневался в том, что ты позаботишься и дашь мне все необходимое. Друзья мои, в этом размышлении есть вера, есть дерзновение. Вера в благость и отцовство Бога, а дерзновение в том, что вы готовы внимательно наблюдать за тем, как Он сам будет решать эту проблему. Пока вы уповаете на другие подпорки в жизни, вы будете неукрепляемы в трудных обстоятельствах. Пока у вас есть другие точки опоры, другие источники, из которых вы питаетесь, вы не будете укрепляться Господом. Вы так и будете снова и снова спотыкаться, попадать в трудные обстоятельства. Бог будет вас вести туда, чтобы научить вас не опираться на те привычные для вас точки опоры, которые вы привыкли просто по жизни так решать. Попробуйте ваши трудные обстоятельства, в которые поместил вас Господь, рассмотреть именно в свете Его укрепления вас, где вам действительно нужно понять, что за препятствия у вас настроены, что за баррикады вы настроили в своей жизни, за которыми вы прячетесь. И вот, чтобы вы их могли отдать на разрушение Ему через эти обстоятельства, поверьте, если вы будете сопротивляться, Он все равно даст вам большую нагрузку в трудностях и разобьет ваше упование ложное. Это точно. Он знает, как это делать мастерски, друзья мои. Он всегда это делает филигранно. Он сделает это, поверьте. Он все равно разрушит все, что стоит препятствием между отношением вашим с Ним и Его с вами. Друзья мои, после того, как вы поняли, что нам стоит позволить Христу укрепить нас, нам нужно перейти вот к следующему шагу. Следующий шаг нам нужно сделать. Укрепляйтесь личностью Христа. Это второе. Какой хороший дождь. Укрепляйтесь личностью Христа. Смотрите, укрепляйтесь в Господе. Я разделил на два шага осознанно вот именно эту фразу. Мы ее дважды посмотрим. Я действительно оттенил. Первое сначала – это личность Христа, а потом господство Христа. Почему это важно разделить, вы поймете, пока мы будем с вами рассуждать. Когда мы с вами попадаем в непростые обстоятельства или сложные отношения, или в сложные отношения с людьми, нам важно понять, что хочет от нас в этот момент Христос. Именно Его мы должны с вами искать, вот как живую личность. Не просто нам нужны силы, чтобы перенести, не просто нам нужна мудрость, чтобы правильно все сделать. Нам в этот момент нужен сам Христос. Именно живая личность. Мы склонны в трудностях просить: «Господи, помоги мне просто справиться с этими эмоциями, принять все обстоятельства без ропота». Но апостол Павел говорит нам о том, чтобы мы учились укрепляться личностью Иисуса Христа. И вот что это значит на практике? Филиппийцам 3 глава, 7 стиха. Очень интересно, апостол Павел в том послании говорит, как он вот на вкус переживает познание или взаимодействие с этой личностью. Смотрите, но что для меня однажды было преимуществом, говорит апостол Павел, то ради Христа я почел тщетою, или мусором, или навозом. Да и все почитаю тщетою, пустотою ради превосходства Какого превосходства? Познание Христа Иисуса Господа моего. Здесь он говорит, ради Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, а с праведностью от Бога по вере. И дальше он говорит, я хочу погрузиться вот в этот процесс какой, чтобы познать Его. И дальше он говорит, я хочу вкусить силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И еще, говорю так, не потому, что я уже этого достиг, говорит апостол, или стал совершенным, но стремлюсь. К чему он стремится? Не достигну ли я, как достиг меня Христос? То есть он говорит, я хочу зайти в отношения со Христом настолько глубоко, вот как Он знает меня. Вот я хочу также знать Его. То есть, по сути, апостол говорит, во всех жизненных обстоятельствах, куда бы меня ни повел Христос, у меня есть огромное желание познавать Христа, видеть Его. Хорошо сказал по этому поводу однажды Меланхтон. Знать Христа значит познать на опыте Его благословение. То есть это не просто теоретическое знание, это не знание какое-то лежащее просто в голове. Это переживание на опыте. Это тогда, когда вы можете твердо сказать с убежденностью, я знаю, что Искупитель мой жив. Другими словами, ощущать или вкушать присутствие Христа рядом с вами всегда и везде. Заметьте, апостол хочет зайти в страдания. Казалось бы, зачем он туда хочет войти? Ведь если жизнь одна, нужно хорошо бы пожить в комфорте. Нет, он говорит, я хочу зайти в страдания, чтобы и там пережить утешение во Христе. Он жаждет пройти смерть со Христом и достичь воскресения мертвых. То есть, по сути, Павел на земле не хочет научиться жить комфортом или безделушками этого мира. Он хочет научиться доверять его личности, доверять его выбору. Только вдумайтесь, как это на практике для нас сегодня. Например, у вас отчаяние или одиночество, страдание или горе, ужас смерти или беды, смерть близких или друзей, несправедливость и безумие в действиях других людей. Все это, друзья мои, Божья рука, которая ведет нас через все эти обстоятельства, чтобы вы могли пристально смотреть в глаза нашему Спасителю и при этом говорить, я верю тебе, Христос, что ты повел меня именно этой дорогой. И она самая лучшая для меня сегодня. Научи меня быть таким, как ты. Ведь когда ты был на земле, с тобой поступали так же, как и со мной сегодня. Несправедливо, предательски, неоправданно, жестоко. Помоги мне обогатиться твоей любовью в этих обстоятельствах, мой Христос. Итак, друзья мои, сначала мы с вами что делаем? Устраняем все препятствия, которые могут помешать нам укрепляться Господом. Затем мы укрепляемся личностью Христа. И далее делать нужно еще один важный шаг. Нам нужно укрепляться господством нашего Спасителя. Укрепляйтесь Господом или в Господе. Нам важно здесь остановиться и поговорить о господстве Христа над нашими жизнями. Ну, когда мы идем с вами по жизни, ну и у кого-то, наверное, когда-то, может быть, так получается, все идет по маслу, хорошо, безмятежно, тогда, наверное, легче приходить в церковь и петь вот эти мажорные песни, то есть радостные песни, которые поднимают дух в торжестве. Но когда вдруг Бог нарушает наши планы внезапным горем, или тяжелым событием, которое выбивает нас из привычного ритма, то здесь совсем не просто укрепиться Христом как Господом. Но на самом деле, друзья мои, ничто нас так не утешает, как истина о суверенном господстве нашего Христа над всем мирозданием и над всеми обстоятельствами и событиями. Послушайте внимательно. Если зло, которое обрушилось на нас, оно вырвалось и вышло из-под контроля Бога, тогда этот Бог не может быть Господом над всем. И тем более, если у этого Господа что-то вырвалось из-под контроля и причинило нам зло, этот Бог не сможет утешить нас. Еще раз вдумайтесь в это серьезно. Если вы думаете, что зло, которое случилось с вами или приключилось какое-то сложное обстоятельство, это просто бесы со стороны вмешались. Это просто люди плохие вошли в вашу жизнь. Это просто, наверное, муж или жена что-то хотели сделать на зло. Друзья мои, если вы так будете мыслить, ваша жизнь будет разрушаться. Остановитесь и поймите одну простую вещь. Если это обстоятельство сложное вторглось в вашу жизнь, его точно определил Господь для вас. И если вы верите в такого Господа, который управляет всем, и даже вот этим злом, которое сейчас пришло к вам, хотя вы не знаете для чего, хотя, казалось бы, нет здравого смысла в этом, но если оно пришло в вашу жизнь, если вы себе допустите мысль, что это не определил Господь, вы не сможете утешиться. Особенно, если это будет какая-то трудность, такая безвозвратных потерь. Потери друзей, потери родных. Ну, или еще какие-то потери. Только понимание полноты господства Христа над всеми обстоятельствами, как над добрыми, так и над злыми, может дать нам глубокое утешение и придать много сил для дальнейшего пути в земной жизни. В этой жизни нет ничего и никого, что могло бы выйти из-под контроля Бога и произойти случайно. Случайности исключены. Они невозможны в мире, где Христос – абсолютный монарх. Возьмите любое горе, любое страдание, любое злое несчастье, которое неожиданно вторгается в жизнь. Если вы допустите, что это случайность, вы безнадежно в горе навсегда. Если вы ясно понимаете, что Христос, как Господин и Владыка, стоит над всем и даже допускает зло, чтобы оно принесло в конце вам добрый плод, это может принести вам утешение. Пример. Если у вас или у ваших знакомых умер ребенок, супруг, этот человек в отчаянии или убит горем, если это дело случая, то нет утешения. Если это Христос определил для вас как конечное благо, которое может быть усвоено вами только через события этого конкретного горя, которое вы в доверие открываете Ему и с Ним проходите, вы сможете тогда принять все от Него, как от своего Господина, и сможете смириться. И это, в конце концов, принесет вам радость и счастье. Четвертый шаг в укреплении от правильного источника – размышляйте о Его суверенной власти. Укрепляйтесь Господом, и дальше мы считаем в могуществе силы Его. После того, как вы убрали все препятствия в своей жизни для укрепления Христом, после того, как вы утешались личностью Христа и подчинились Его господству, вы сможете получить ободрение от величия силы и мощи Иисуса Христа. Вот в этом стихе апостол Павел использует два слова, которые говорят о силе нашего Господа. В нашем переводе мы читаем «укрепляйтесь в могуществе силы Его». Слово «могущество» в оригинале звучит как «кратос» или «власть», «владычество», «могущество», «держава». Оно известно нам при соединении другого слова, ну, например, «демократия». власть народа, или по-другому ее называют охлократия, автократия, единоличная власть, или теократия, власть Бога над людьми. Мы знаем с вами эти слова. Другими словами, апостол Павел говорит, что христианин может получить укрепление своей души от осознания того, что вся власть в этом мире, она принадлежит Христу. То есть он абсолютный монарх над всеми и всем, никто и ничего не может ускользнуть от его пристального взгляда, взгляда монарха. Посмотрите, как сказано о Христе, как абсолютном монархе в первой главе этого же послания. Апостол Павел в первой главе с 15 стиха пишет так: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его вас, верующих». Смотрите, по действию державной или кратос силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Здесь говорится вот об этой великой мощи или власти Иисуса Христа, которая у Него есть, и Он посадил со властью превыше всякого начальства, то есть Христа посадил, и всякой власти, и силой господства, и всякого имени именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все своей же опять вот этой властью покорил под ноги Его, то есть Христа, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. То есть, по сути, здесь державная сила – это то же самое слово «кратос», как и в 10 стихе. То есть здесь апостол Павел подчеркивает неограниченную власть нашего Спасителя, показывая, что Он стоит над всем и превыше всего. И вот размышления над этой истиной, что у Него есть абсолютная власть, она может придать нам крепость, она может придать нам силу в наших переживаниях и непростых обстоятельствах. Ну и последнее, друзья мои, пятый шаг. А мы видим с вами, постигайте Его всемогущество. Укрепляйтесь в могуществе силы Его. Если слово «могущество», оно говорило больше о власти или статусе царя царей, то слово «сила» говорит нам о мощи. Власть, статус и мощь, сила. В первом случае, как я сказал, акцент на власть, во втором случае на безграничной силе Его. Здесь мы снова читаем Ефесянам 1 глава 19 стих: «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действию державной». И вот здесь второе слово «силы Его». Вот это наше слово, которое мы встречаем в 6 главе 10 стихом, которое Он, вот эта сила мощная, да, Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на престоле превыше всякого начальства. То есть слово «сила» в этом тексте то же самое, что и в 10 стихе, как я сказал. Обратите внимание, что именно великая сила или мощь Божия вернула к жизни мертвое тело Иисуса Христа. Более того, именно эта безграничная сила Божья, она посадила на троне неограниченной власти Христа над всем творением. И еще маленькая, но важная деталь, только вдумайтесь в нее, друзья мои, именно вот эта мощь, сила пребывает в каждом верующем. Вот здесь меньше всего мы об этом на практике думаем, потому что мы ее не видим в себе. Но Писание очень четко и ясно говорит, вот эта мощь, которая была направлена на то, чтобы привести к жизни мертвое тело Иисуса Христа. Вот эта мощь, она сегодня в жизни есть верующих людей, то есть в жизни вас, каждого из вас. Именно этой мощью Христос возрождает наши души, делая их живыми для Него. Друзья мои, вот этот текст очень простой, не так ли? Его даже можно с легкостью запомнить за несколько секунд. Он прост для написания, он прост для прослушивания, он прост для прочтения, но он крайне непрост в применении. Вообще непрост. Нам действительно всегда нужна помощь Божья, чтобы быть настоящими победителями в духовной битве. И вот если бы вы в своей жизни могли это яснее понимать, то вы бы больше искали самого Христа, чтобы Он вам помог это осмыслить и понять. Если бы вы открыли последнюю книгу в Библии, это Откровение, вы помните две главы. Это вторая и третья главы, они посвящены посланиям церквам, семи церквам. Если вы раньше когда-то внимательно читали, то вы помните обязательно, что каждое послание церкви заканчивается одной важной мыслью. Побеждающему или побеждающий наследует, или ему будет дано. Помните это? Абсолютно в каждом завершении, вот в этом послании семи церквам, везде говорится о необходимости победы. И более того, если вы придете к концу книги Откровения, в 21 главе 7 стихом написано: «Побеждающий наследует все». Дальше Господь говорит: «И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Быть победителем – это то, к чему призывает нас с вами Господь. Итак, друзья, каждый верующий, каждый возрожденный, кто здесь находится, мы действительно можем быть победителями в духовной битве. И чтобы нам с вами достигать этого, нам действительно в точности нужно исполнять первое действие. Какое первое действие? Прибегать к верному источнику укрепления. И вот это первое действие мы делаем, и там должно быть у нас 5 шагов. Первое – устраните все препятствия на пути к вашему укреплению. Второе – укрепляйтесь личностью Христа. Третье – укрепляйтесь господством нашего Спасителя. Четвертое – размышляйте о Его суверенной власти. И пятое – постигайте Его всемогущество. Еще раз послушайте, друзья мои, даже если вы будете знать все детали истины, о которых мы сегодня говорили, правильно исполнять их. Знаете, без помощи Христа и работы в нас, Святого Духа, вот этого всего невозможно достичь. Нам всем нужен Христос и Его помощь. Нам всем нужна личность Иисуса Христа в повседневной жизни больше, чем вы ищете пропитание на этот день, больше, чем вы ищете покрытие своих материальных нужд. Ищите больше Его, чем покоя для своей души. Ищите Его во всех обстоятельствах. Ищите Его в каждом дне. Тогда вы сможете устоять на пути духовной победы. Давайте помолимся, чтобы Бог в этом нас благословил. Господь и Бог наш, мы склонились перед Тобою. Мы искренне благодарим Тебя вот за возможность, которую Ты нам дал сегодня взять текст и поразмышлять над ним. Господи, мы действительно много в жизни проигрываем. Проигрываем битв по ленности, по суетности, по нерадивости, по глупости, по безразличию, по надмению, по самоуверенности. Господи, я благодарю Тебя за эти истины, которые Ты открываешь сегодня каждому из нас. Господи, помоги нам ясно понимать, что идет духовная битва изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту, и так на протяжении всей нашей жизни. Господи, помоги нам не быть ленивыми, помоги нам не быть нерадивыми, помоги нам быть по-настоящему богобоязненными пред Тобою. Веди нас в том, чтобы мы созидали свои души в страхе пред Тобою, Господи. Защити нас. Помоги нам во всех трудностях, во всех обстоятельствах укрепляться Тобою, Господь, и могуществом силы Твоей. Пусть это будет так в жизни каждого из нас. Аминь.